Ишо-Упанишада, Ишавасья-Упанишада. Это первый из 108 Упанишад канонического списка Муктика-Упанишад, из канона Муктика. Она называется так, то есть первые слова это Иша и Васья. И может переведено быть примерно как Упанишада Господа, Упанишада Бога. Иша это Ишана, Владыка или Ишвара, Всевышний Господь. Ишавасья Упанишада – одна из наиболее древнейших Упанишад, наиболее авторитетных. Единственная, которая входит в ведический канон Самхит, называется Ваджинея Самхита. То есть, как одна из редакций Яджурведы. Иногда еще она известна как Самхита Упанишада. Также она относится к 10 самым главным Упанишадам канона Мукхи, которым дал комментарии Шри Ади Шанкарачарья. Десять главных Упанишад плюс Шветашватара Упанишада обычно относятся к традиции Мукхи, которую прокомментировал Шри Шанкарачарья. В вводной части своего комментария к Ишо-Упанишаде Шанкара так писал. Мантры Вед, начинающиеся со слов Иша, Васья, не связаны с ритуальными действиями, потому что служат раскрытию истинной природы, Атмана, которая не есть какое-то действие или приложение к карме. Подлинная природа Атмана состоит в ее чистоте, безгрешности, единственности, вечности и заключении в себе всего, вездесущего. И поскольку эта природа противостоит карме, то естественно, что стихи, мантры Упанишады не относятся к действиям, а относятся к подлинной природе. Когда мы сомневаемся в отношении пути дхармы, в отношении своей собственной мудрости, когда наш ум требуется, ему сонастройка для практики созерцания, мы всегда можем обращаться к каноническим упанишадам, чтобы настраивать свой ум на ведическую традицию. Упанишады – это веды, это главная, самая сокровенная, самая сущностная часть вед, пришедшая от Брахмы, Творца Вселенной. То есть, когда мы держим в руках текст Упанишад, мы держим в руках веды и мудрость, пришедшую от Брахмы, ту, которую называют Апурушея, нечеловеческой. Именно Упанишады являются квинтэссенцией ведической традиции. Зная Упанишады, вы будете знать все веды. Зная суть одной Упанишады, вы будете знать суть вед, суть всей Санатана Дхармы.
Ом. Господом покрыто и управляемо это все, что бы ни двигалось в мире. Довольствуйся без привязанности данным им, не желай чьего-либо богатства. Продолжая совершать так здесь свои деяния, надлежит прожить 100 лет. Так и у тебя нет иного пути, и карма не прильнет к человеку.
Согласно ведической традиции, Путь человека заключается в том, чтобы карма не прильнула к нему во время земного воплощения. И напротив, чтобы он освободился от прошлой кармы, от той, которая была накоплена и которая послужила нынешнему воплощению. Все ведь понимают, есть накопленная карма, которая послужила причиной нынешнего воплощения. Мы ведь не просто так здесь, понимаете? Есть причина. Конечно, мы рождаемся очень наивными людьми, детьми. Мы думаем, что нет никакой причины. Ну, мы вот есть, мы появились, как бы. Мы вот есть, потому что мы есть. Нам так кажется. Но на самом деле причина была встреча ваших родителей и их секс. Так? Если бы этой причины не было, нас бы не было. Причина была их отношения, их встречи, их симпатии, их антипатии, ну, какие-то преодоления антипатии, их взаимное влечение. Это была настоящая причина. Более того, то, что наша душа вошла в тело, в утробу матери, тоже была причина. Это наша карма, которую мы сейчас не осознаем, потому что она хранится не в физическом теле, она хранится в тонком теле. И мы должны очистить все эти причины. Это и есть путь мокша-дхармы. И другой путь йогина и того, кто следует санатана-дхарме, это не прилепиться, не привязаться к карме этой жизни, не накопить карму в течение этой жизни. Потому что душа неизбежно, совершая поступки тела, речи, ума, порождает кармические реакции, карма-пхалы. Может быть, мы не совсем понимаем механизм карма-пхалы. Ну, такой пример. Мы обсуждаем какого-либо человека. Совершенно невинная фраза. Обменялись двумя фразами. Что-то сказали, вспомнили. Мысль промелькнула и ушла. Но затем вы засыпаете и видите сон, где вы видите этого человека в некой необычайной странной ситуации. Думаете, откуда, как он здесь вообще попал? И там есть дома, люди, и этот человек, и какая связь. Вы вспоминаете, утром проснувшись, вы думаете, почему я видел сон с этим человеком? Затем вы вспоминаете, что вы обменялись мимолетной фразой. Фраза длилась 3 секунды. Мысль в это время работала, но ее было достаточно, чтобы в тонком теле произвести вибрации. И уже был создан определенный, нарисован определенный тоннель реальности, определенная создана лока, астральная область. И там мыслеформа приняла форму человека, и вы уже туда попали. И мы создаем таких мыслеобразов в течение дня очень много. И вот наша мысль при обсуждении этого человека – это было действие, ментальное действие. Была ментальная карма, манасик-карма. То, что мы испытали сновидение, это была уже кармическая реакция, карма-пхава. А если бы мысль усилилась, и тонкий мир, связанный с нашими представлениями об этом человеке, тоже усилился, она бы перешла на физический план. Может быть, в следующей жизни мы переродились в связи с этим человеком в общем каком-то поле. Например, его родственником или другом, может, даже врагом. Вот так работает механизм кармы. Причина порождает следствие. И наша задача – жить в этой жизни так, чтобы больше не накапливать никаких кармических реакций. Карма-пхал. Но если мы попробуем не накапливать никаких реакций, то увидим, это очень сложно. Реакции накапливаются постоянно. Непрерывно создаются отпечатки, непрерывно они воздействуют на сознание, и наше сознание находится в процессе обучения, как бы корректировки, оно подвергается информации. Но как жить так, чтобы не накапливать карму? Мы должны понять способ отношений с миром, способ отношений с людьми, с самим собой, своими мыслями, окружающей реальностью, чтобы кармические реакции больше не накапливались. Итак, это две наши главные задачи в этой жизни. Очистить прошлые причины, прошлые кармы и не накопить новых. Если мы сумеем прожить так жизнь, то мы получим право на освобождение. Вот что пытается донести до нас строки этой Упанишады. И закон кармы очень сложен. Прошлые причины наслаиваются на текущие причины, которые мы создаем. Санчит карма, прошлая карма, мгновенно проявляясь, перетекая в прарабдху, прарабдха карма, карма этой жизни, мгновенно проявляясь, творит новую карму, агами карму. Причина постоянно перерастает в следствие. Мыльные пузыри мыслей, можно сказать, из пустоты творят разнообразные идеи, события, слова, которые затем перетекают в материализацию, в материальные вещи, в плотные отношения. И закон кармы непостижим, его очень трудно предсказать. Даже святые не могут предсказать поведение человека или практикующего, особенно практикующего, пока он не попадет в какие-то обстоятельства. Даже боги не знают, как сознание того или иного человека развернется в определенных обстоятельствах. Есть история одна, это известная история о Харишчандре, Вишвамитре, по-моему, Индре. Когда при Индре начали восхвалять добродетель одного царя, и боги сказали: ну что вы восхваляете, тоже мне нашли кого восхвалять. Это же люди, это же смертные, что вы не знаете, какое низкое сознание у людей. И Вишвамитра в небесном мире, Риши Вишвамитра, наш уважаемый, заключил как бы такое пари с богами, что Харишчандра достойный человек, и он докажет этого. И он провел Харишчандру через очень суровые испытания. За короткое время Харишчандра лишился царства, он там лишился там, жены, его разлучили с женой, с сыном, он стал там нищим. Это все устроил Вишвамитра. Он его подвел на грань. И он наблюдал за ним, будет ли Харишчандра верен своему слову, будет ли он верен своим обетам, своей добродетели, своему чистому видению. Он его поставил в ужаснейшее положение. Там есть даже фильм. Там, когда он, его жена, царица, там работала на смашине, и она потребовала там с него плату. То есть они были поставлены в жуткие условия, где были разрушены их отношения, их статус, их власть забрана, величие, могущество, царствование. И все, что осталось у Харишчандры, это верность долгу, верность слову и чистое видение. И глядя на силу духа Харишчандры, как он страдает, боги на небесах уже начали возмущаться и начали проклятие самому Вишвамитре посылать, что он так жестоко испытывает человека. Но Вишвамитра говорил: спокойно, я знаю, что я делаю. И когда он провел Вишвамитру через все эти испытания, и там были и как бы, как это сказать, не начальник смашана, ответственный за смашан, кто сжигает тела, и другие, и в конце концов все они предстают божествами. Это, оказывается, был Ямараджа и другие боги. Все они предстают в чистом видении. И Харишчандра видит, что боги играли с ним. Они испытывали его веру, испытывали его верность харме. И Вишвамитра сказал: я провел его через эти испытания, потому что я был уверен в Харишчандре. Я уверен, что он подлинный, духовный, сильный человек. Я хотел показать богам величие человека. Я хотел доказать богам, что люди достойны того, чтобы их боги даже уважали. И те из людей, кто верен своей дхарме, верен своему пути, они должны быть уважаемы богами. То есть Вишвамитра и Харишчандра совершили такой подвиг человечеству, показав, что люди достойны уважения. Но те люди только, которые следуют своему пути, своей дхарме, исполняют свою дхарму. И вот несмотря на испытания, Вишвамитра, Харишчандра действовал так, чтобы не накапливать новой кармы. Он безупречно держался своего долга, своего пути, своего чистого видения. В нашей традиции бы сказали, пребывал во зрении и созерцании, следуя своей дхарме. Он не отвлекся, он не потерял осознанность, он не понизил свое чистое видение, не разрушил свою самаю. Он безупречно поддерживал дух самаи, несмотря на такие жестокие испытания. Если мы живем безупречно, поддерживая дух самаи, чистоту видения, следуем своей дхарме, то карма нас в течение жизни не коснется новая, не накопится. Никакие кармические реакции не будут с нами возможны. А старая санчит-карма исчерпается благодаря нашим духовным практикам.
Демоническими именуют те миры, объятые кромешной тьмой, куда посмертно пойдут те люди, которые убивают свою душу, атман. Его неподвижного, единого, который быстрее ума, не достигают даже боги. Он движется впереди их всех.
Те живые существа, которые подпадают под власть кармы, те, которые потеряли связь со своим атманом, это существа, называемые живущие в несчастливых уделах. Что такое несчастливые уделы, несчастливая судьба или неудачливая карма? Существа адов, животные, голодные духи, преты, асуры и те из сансарных богов, которые не имеют связи с присутствием атмана и растрачивают заслуги. Они тоже считаются все равно обусловленными душами. И те из людей, которые не обладают драгоценным человеческим рождением, не имеют связи с атманом и не приумножают его. Что это означает? Это означает, что в пропорции тамаса, раджаса и сатвы тамас и раджас преобладает, а их сатва подавляется грубыми энергиями тамаса и раджаса. И сатвичная часть не способна передавать душе, телу и уму связь с атманом. Атман существует всегда в каждом живом существе. Даже у существа ада есть атман. У животного их светоносная сущность есть всегда. Но не осознается благодаря тому, что механизм тонкого тела, антахкарана и праны, этот свет не способен проводить. Поэтому ум, понятийный аппарат ума, антахкарана, не проводит свет атмана. И тогда живое существо в теле не руководствуется светом атмана, и оно накапливает новую карму и не может очистить старую. Поэтому животные, существа ада, преты не могут выполнять духовные практики. Свет атмана заблокирован несовершенным внутренним инструментом, переполненным тамасом и раджасом. Поэтому эти существа несчастливые. В том смысле, что у них практически очень мало шансов достичь освобождения, вступить на путь практики. Они постоянно вращаются в круге сансары, вплоть до конца кальпы. Из них некоторые получают иногда шанс вступить на путь дхармы, если они получают драгоценное человеческое рождение. Поскольку мы практикуем, мы к ним не относимся. Поскольку мы получили драгоценное человеческое рождение и можем практиковать дхарму. Те же, кто не получили драгоценное человеческое рождение, перерождаясь, идут в разные миры. Есть миры ужасающих титанов, которые поглощены битвами, для которых энергия раджаса так сильна, что они не могут ее контролировать. Они обладают огромной силой. У них тела, обладающие огромной мистической, магической или физической силой. Они воплощаются в магических мирах, постоянно ведут битвы. Они проживают свои жизни, воплощаются, чтобы постоянно вести битвы. Они никогда не имеют возможности медитировать, задуматься об атмане, практиковать созерцание. Они поглощены очень сильным желанием проявлять свой раджас в битвах. Есть существа, которые поглощены мраком, тьмой, гневом, ненавистью, страданием, ужасом. Они получают тела в мирах адского измерения. Есть детализация этих миров адских. Им никогда нет возможности практиковать, задуматься даже. Они пребывают постоянно в страхе, в выживании. Это как ты попал в триллер, где с любой стороны может прийти опасность. Если вы смотрели триллеры, фильмы ужасов. Там нет возможности выполнять пуджу, читать мантру. Там человек в постоянном страхе, в постоянном напряжении, что произойдет что-то плохое. Он в ожидании, что вот-вот что-то произойдет, и оно происходит. не драгоценное человеческое рождение. Животные, те, кто поглощены тупостью, страхом, бессознательностью, ступором, где сознание парализовано и способно мыслить очень примитивно. Инстинкт выживания, наслаждения. Сон, еда, совокупление. Все. Очень примитивный набор ценностей. Трудно думать на абстрактные темы. Но был случай однажды, когда Кришна научил медведя играть на полене, когда Нарада показал ему игру на вине, и как бы у него промелькнула такая форма самолюбования. Кришна сказал: «Я найду того, кто лучше тебя играет». Он призвал медведя, дал ему полено, и медведь из полена извлек еще более красивые мелодии магической силой Кришны. Боги мира сансары обладают тягой к утонченным наслаждениям, удовольствием. Они так интенсивны, всепоглощающие и сильны, что у них нет возможности отвлечься. Это подобно вот чему. Идет красивый фильм. Фильм настолько увлекателен, утонченен, что вы не можете отвлечься. И вам не хочется ни практиковать, ни медитировать, ни созерцать, потому что все время на зеркале сознания транслируются красивые, необычайные фильмы, необычайная музыка, необычайные песни, танцы, роскошь, богатство. И вам и так хорошо, вы счастливы от того, что у вас есть фильм. Вот что напоминает жизнь сансарных богов. Но затем кто-то нажимает рубильник, фильм заканчивается. И сознание испытывает шок. Вот когда фильм заканчивается, это подобно тому, как у сансарного бога заканчивается жизнь. И вот это первый момент прострации, он напоминает промежуточное состояние чистого света. И он просто в шоке, он парализован. Был такой красивый фильм, такой великолепный сюжет, такой восторг, и ничего нет. И потом только он начинает думать, первая мысль появляется. А что же делать? Как быть теперь? Куда направить ум? И вот эта вот первая мысль, это выпадение из состояния чистого света души перед души бога сансарного, перед новым воплощением. Потом эта первая мысль развивается, она начинает отливаться в форму, в ход мыслей, в какой-то шаблон действий, и формируется будущее тело, а затем оно притягивается в соответствующую область, локу. И Бог перерождается в соответствии с ходом таких мыслей. Может быть, в мире людей, может быть, в мире асуров, претов. Там, где, куда приведут его соответствующие мысли. Например, когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, то мы зарождаем первую мысль в форме семенного слога – самадхи-деваты. Мы первую мысль практикуем осознанно. Последующую мысль мы порождаем также из семенного слога, преображаясь в джнян-девату – тело в форме божества Дататрии. И мы управляем всем тонким процессом разворачивания мыслей. Вот как только наше сознание побывало в недвойственном состоянии, в пустотном осознавании света, мы зарождаем чистый слог. То есть чистый слог самадхи-девата – это наша первая мысль, которая возникла как желание выйти в мир форм, мир имен, мир раджаса, тамаса, динамики. Мысль эта возникает у всех, даже у святых. А у обычных душ, не достигших освобождения, она возникает всегда. Почему? Потому что с одной стороны, в состоянии чистого света, душам, не очистившим полностью свою карму тонкую, трудно удержаться. С другой стороны, состояние зависания, как бы поглощение только одной пустотой и светом, это не полная реализация. Всегда требуется динамика, требуется игра энергии и подчинение этих энергий. И когда мы практикуем так, чтобы наша первая мысль была преображена в семенной слог, то есть этот процесс был управляем. Семенной слог – это первичная спанда вибрации, это валение нас в форме пустоты. Это наша ичха-шакти, которая начинает излучаться. Затем семенной слог мы преображаем в джняна-девату, в избранное божество, визуализируя себя в форме такого избранного божества. И джняна-девата – оно олицетворяет Айшварья-шакти. То есть силу божественной славы, великолепия, могущества, силу подчинения кармы, силу подчинения сансары. И что это за карма такая? Что за сансара, которую мы должны подчинить? Это наша собственная карма, наши собственные тонкие мысли, наши собственные самскары. И мы их должны подчинить, манифестировав, проявив себя в форме божества, могущественного, просветленного существа. И затем последующая мысль, когда мы визуализируем небесный дворец, чистую страну, как проявление своего ума, это развитие этой мысли. Таким образом, мы очищаем, освобождаемся от кармы, не подвергаясь влиянию собственных васан и самскар. Тогда наша манифестация в проявленном мире происходит управляемо. Она происходит в форме игры, недвойственного сознания и энергии, потому что божественное тело сочетает в себе пустоту и форму. Это мы рассмотрели немного процесс, как это происходит в йоге иллюзорного тела. Но, в общем, этот процесс характерен не только для йоги иллюзорного тела, а и для всех других йог. Потому что практика иллюзорного тела, она только моделирует процессы перерождения, возникновения мыслей из тамаса, раджаса и состояния пустоты, как они есть в самом деле. И вот наша задача – развить недвойственное осознавание, чтобы не пойти по пути неблагих уделов, не пойти по пути асуров, сансарных богов, животных, существ ада и существ претов. Это означает, что при жизни мы должны научиться, созерцая, растворять внутренние мысли. Вот внутри нас зарождаются мысли каждую секунду. Это свойство ума. И даже если мы захотим блокировать мысли, мы не сможем. Ну, потому что, чтобы ходить, думать, подносить ложку ко рту даже, мы должны думать, чтобы общаться. Даже во время медитации Махашанти мы можем заблокировать на некоторое время мысли. Но затем, когда мы выйдем, мысли будут снова действовать. И святые говорят, не стремись заблокировать мысли. Чем больше ты стремишься блокировать мысли, тем мысли больше как бы бунтуют. И ум подобен верблюду. Если ты его привязываешь, он рвет поводок. Если ты его оставляешь в покое, он тоже сидит на месте. Вопрос не в том, чтобы заблокировать мысли, а в том, чтобы возвыситься над мыслями и найти трансцендентное пространство, свободное от мыслей. И внутри нас сознание каждый миг генерирует какие-то мысли. И некоторые мысли – это потенциальные внутренние голодные духи. Вот когда у вас возникла карма неудовлетворенности, жадности, обиды, это значит, внутри вас рождаются голодные духи. Хотя бы один голодный дух. И он, набрав форму, если вы будете постоянно его поддерживать, он станет сначала мыслепроекцией, потом мыслеформой, потом он станет субличностью внутри вас, а потом он может стать вашим альтер-эго, вашим вторым «я». И в момент следующего воплощения он может стать вашим первым эго, первым «я», то есть вашей следующей жизнью. И чтобы этого не произошло, вы должны быть очень бдительными. И когда появляются такие мысли, мгновенно прямо смотреть на них с помощью бдительного осознавания и растворять. Не получается растворять созерцанием, трансформировать. Не получается трансформировать методами тантры, просто отсекать их методами сутры. Принудительно силой воли. То же самое сознание генерирует микросуществ ада внутри нас. Это мысли отливаются в такие сознания, чайтасика в тонком теле, маленьких существ. Мы разгневались на кого-то, мы внутри немножко кого-то возненавидели. Мы внутри кому-то немножко послали проклятие. Не обязательно человеку, ведь можно возненавидеть что-нибудь такое. Даже дождь можно возненавидеть, так холод. Вы идете, ногой ударились о камень, проявился гнев, вы разозлились на камень. Вы породили небольшое внутри себя существо ада. И если оно накапливается, набирает силу, оно тоже постепенно становится сначала мыслеформой, мыслепроекцией, мыслеформой, потом субличностью, а потом самостоятельно живущим почти альтер-эго, которое претендует быть вашим вторым «я», и в которое ваша душа может войти в следующей жизни и получить затем физическое тело. То же самое это касается внутренних асуров, когда мы порождаем зависть, соперничество, желание борьбы, вызова. Это касается внутренних людей, которых мы порождаем. Всякий раз, когда мы мыслим шаблонно, не с позиции практики, а, например, с позиции человеческой привязанности, с позиции отождествления. То есть нет ничего плохого в человеческом. Вопрос плохое в том, что мы отождествляемся с человеческим. Мы соскальзываем на шаблоны человеческого. То есть мы создаем также мыслеформы, мыслепроекции, субличности, альтер-эго, переродиться человеком. То же самое сансарные боги. Когда у нас даже появляются какие-то мысли, удовольствия, какого-то внутреннего величия, покровительства, но при этом есть эгоистичный интерес, самолюбование, гордыня, мы порождаем внутренних сансарных богов. И Шаваси Упанишада говорит, все это тьма с точки зрения садху. Но когда мы пребываем в полной тупости, мы порождаем внутренних животных. И чтобы растворить эту тьму, мы должны помнить об атмане. Вот силой пребывания в атмане мы можем растворять всех этих внутренних существ, все мыслеформы, которые непрерывно генерируются нашим сознанием в течение дня. И мы должны научиться лая-йоге. То есть лая-йога – это и есть как раз растворение. Вся сущность лая-йоги, чтобы непрерывно растворять кармы этих внутренних существ. Их надо растворять с утра до вечера, потому что сознание, оно генерирует непрерывно. Его можно сравнить со взбесившимся принтером. Например, если есть принтер, кто-то нажал кнопку, а затем его заклинило, и он постоянно что-то печатает. И вы уже забыли про него, он все равно печатает, печатает, вся комната может заполниться листами, он просто печатает. И мы не можем остановить этот принтер. Таково свойство сознания, свойство ума генерировать, что-то генерировать. Но мы можем научиться постоянно растворять. И вот лая-йога заключается в том, чтобы изо дня в день, из минуты в минуту, из секунды в секунду, неделями, годами, всю жизнь растворять, растворять. Особым образом, не давать никакие мыслеформы, не стать кармическими реакциями, не стать нашей следующей жизнью. Это совершенство с точки зрения дхармы. И когда такое растворение станет для нас естественным, сахаджа, мы по-настоящему можем расслабиться. И это не термин светский расслабление, когда кто-то может сказать, ну все, я сделал все, можно лечь на диван и уснуть. Это термин ситха в расслаблении указывает на укоренение в естественном состоянии и расслабление тела, чтобы ветры вошли в сушумна-нади. Отпускание ума, устранение усилий и переход в точку недеяния, из точки недеяния пребывание в созерцательном присутствии. Вот что такое расслабление. Расслабление непосредственно связано с практикой самоотдачи на волю божественной милости. То есть мы настолько способны отпустить себя, что становимся пустым листом, сухим листом, несомым на дороге, пучком соломы. Мы становимся полым бамбуком, в который играет чистый свет атмана. И такое расслабление – это прапатти-йога. Это следующий этап, который следует после того, как мы научились растворению, самоосвобождению всех мыслей и эмоций. Прапатти-йога, самотрансценденция – это одно и то же. Самоотдача, атма-неведана. По-настоящему жизнь в естественном состоянии начинается из измерения прапатти-йоги, из измерения самоотдачи. Когда на место нашей воли приходит воля Бога. Наша воля замещается божественной волей. Прапатти-йога – это означает, я говорю, не моя воля, а твоя. Пусть воля Бога транслируется через меня. Я подчиню свою личную волю воле Бога. И вот этот парадоксальный момент, великая встреча, Махамелана, когда наша личная воля и воля Бога соединяются, это великий момент просветления. Когда мы осознаем, что я, мои руки, мои ноги, мои мысли, моя воля есть не что иное, как воля Ишвары. Что я, оказывается, это удаленный, скажем так, орган Ишвар, удаленный девайс его. Вот как есть программа Curiosity, которая марсоход ходит на Марсе, фотографирует марсианские ландшафты, а НАСА сидит в Америке и наблюдает и дает команды удаленно. Марсоход очень далеко. Много минут скорость солнечного света, скорость радиосигнала запаздывает, пока идет к Земле. Марсоход может наткнуться на камень, но сигнал будет идти там несколько минут, и люди будут смотреть 8 минут, может быть. Люди еще не заметят. Они заметят только через 8 минут, что марсоход наткнулся на камень. И вот марсоход Curiosity, можно его сравнить с тем, что он выразитель воли человечества, он удаленный девайс, он проводник человеческой воли, он проводит Ичха-Шакти людей, то есть воля людей, Ичха-Шакти добралась до Солнечной системы. То есть коллективно человеческая цивилизация набрала силу, накопила такую шакти. Таким же образом, мы являемся таким удаленным девайсом Ишвары, его Ичха-Шакти. Его Ичха-Шакти добралась до материи, до Пракрити, в чистом состоянии, через нас. И мы должны осознать себя таким удаленным девайсом. Когда мы ее осознаем, конечно, мы удивляемся очень. Я был мирским человеком, затем стал монахом, но я всегда был человеком. И внезапно я понимаю, что я есть нечто большее, что за мной стоит некое большой разум, некая вселенская мандала. Это что-то невероятное. И вот мы должны очень аккуратно как бы относиться к себе тогда. Если мы – это проявление божественной воли, наше тело – проявление божественной воли, мы должны осознать, в чем тогда и моя миссия, как я должен служить моему Богу. Ведь это и есть я сам. Как я должен служить самому себе с точки зрения Адвайты? И прапатти-йога – это радикальный переворот сознания. Это радикальная смена ценностей. Это изменение полное самого себя. Когда мы отказываемся от старого самого себя, отказываемся от эго и бросаем это эго к ногам Бога. И по-настоящему просветленное сознание возможно в момент такой самоотдачи, такой самотрансценденции.
Да. Получается, чистое видение, получается, два марсохода разных вселенных встретились. Один марсоход на другого смотрит, думает, что марсоход разумный, а на самом деле он проявляет как бы
разум. Волю.
Да. И тут марсоход тоже думает, что тот разумный.
Да.
Получается, когда люди обычно смотрят на друг на друга, они воспринимают их, они не видят как бы того сознания, которое стоит за...
Именно так. Это большой юмор, большая шутка. Встречаются, то есть марсоход – это тело. Вот два монаха – это два марсохода. Марсоходы Ишвары. И они встречаются, говорят с друг другом. Они считают себя людьми, и других считают людьми. Но истина в том, что один проводит волю Ишвары, и другой. То есть вы служите одному господину. Вы проводники воли одного божественного сознания. Вы работаете как бы на, так условно говоря, на один божественный сверхразум. Поэтому вы должны уважать друг друга. Уважать ту силу, ту мудрость, ту святость, которая за этим стоит. И вот отсюда рождается чистое видение.
Его неподвижного, единого, который быстрее ума, не достигают даже боги. Он движется впереди их всех. Тот, пребывающий так неподвижно атман, обгоняет всех прочих, бегущих, будучи на одном месте, движущийся в пространстве, Матаришван, не спосылает дождь, апах, и поддерживает прочие действия в мире. Тот атман движется, и он не движется. Он недосягаемо далеко, и он же близко. Он внутри всего этого, и он же вне этого всего. Тот, кто видит всех существ только в атмане и атмана во всех существах, тогда не питает отвращения ни к кому. Какое может быть тогда помрачение сознания, какая печаль у познавшего все существа, как сам атман, увидящего единство?
Видеть все существа в атмане – это можно сравнить с пространством чистого света. И все живые существа подобны Можно сравнить с океаном чистого света, и все живые существа подобны маленьким пузырькам, которые возникли на поверхности этого океана чистого света. Мы как бы немножко как пузыри возникну на поверхности чистого света и обретя тела, немножко вытолкнуты в материальную реальность. И процесс этот описан в ведической традиции, он известен как Панчакаранам, образование пяти элементов, затем как душа входит во внутренний инструмент. Он описан в тексте Татва Бодха Шишанкарачарья. Но несмотря на то, что мы получили тело из грубых элементов, тамас, раджа, сатва, праны, антахкарану, внутренний инструмент, сущность, как атман, она всегда была неизменна. Это не более чем пузырь на поверхности океана. И наша светоносная сущность не имеет национальности, не имеет культурной, языковой и религиозной принадлежности, не имеет расы, касты, пола, родственных связей, отношений, имени, наименований и формы. Она абсолютно свободна, не имеет страданий. Она не рождается, она не может также умереть. Ничто ее не может уничтожить. И она не имеет пространства, как чего-то локального, как расстояние, интервала, длины, ширины. Не имеет протяженности во времени, дискретного времени, присущего нам, людям, хода времени, кандакала, или на прошлое, будущее, настоящее. Не имеет кармы и не порождает новой кармы. Ни к чему не привязана, ни к чему не стремится, потому что обладает всем, является средоточием всего сущностного, всего счастливого. Она есть ананда, блаженство. И она едина со всем. Она есть только одно. И вот это состояние называется пурнатва, полнота и целостность. Само размышление над этой сущностью внутри себя и в каждом живом существе дарует вам понимание, воззрение адвайты. А непрерывное удержание такого размышления вне концепций дарует вам созерцание, нидхьясану.
Он распростерт повсюду, ясный, бестелесный, неущербный, не имеющий сухожилий, чистый, непоражаемый грехом, всеведущий, владыка разума, вездесущий, самосущий. Он надлежаще распределил все по своему назначению на вечные времена. В кромешную тьму входят те, кто почитает невежество, и в еще большую тьму, чем те, такие, кто страстно привержены к знанию. Воистину, отлично то, говорится от знания и отлично от незнания. Так слышали мы от всеведущих, которые нам это разъяснили.
Те, кто страстно привержены знанию, привержены не атману, а представлениям об атмане, то есть иллюзиям. И здесь говорится, как бы в кромешную, как бы еще в большую тьму входят те, кто страстно привержены знанию. Что такое страстная приверженность знанию? Любое знание, если оно связано с умом, это форма неведения, форма иллюзии. И такая иллюзия, такое неведение может быть очень многообразным. Например, Риши Бхарадваджа просил у Индры продлевать ему жизнь, ситхи, бессмертие, для того, чтобы стать бессмертным, чтобы изучить все веды. Индра даровал ему раз бессмертие, второй. Затем явился, когда Бхарадваджа просил его о продлении бессмертия. Он спросил, для чего ты его хочешь? Он сказал, я хочу изучить все веды, познать до конца все веды. Тогда он показал на гору и взял камешек и показал ему, вот твои знания, ты столько жизней уже их изучаешь. А вот все веды подобны горам. Ты их не изучишь, твоих жизней никогда не станет. Твоей жизни никогда не станет, не хватит. Веды неисчерпаемы. Оставь иллюзию, что ты можешь познать веды через ум, через относительное познание. И он ему дал наставление, как познать веды через атман.
Тот, кто знает и знание, и незнание, оба вместе, незнанием перейдя через смерть, знанием достигает бессмертия. В кромешную тьму входят те, кто почитают непроявленное, и в еще большую тьму те, кто страстно привержены к проявленному.
Об этих двух видах тьмы говорят наши принципы, которые мы вспоминаем, когда говорим о самайе. Принцип самайя означает избегать крайних взглядов, нигилизм и этернализм. Вот нигилизм – это почитание непроявленного. Почитание непроявленного означает, мы не понимаем проявления, мы отрицаем проявление. Мы не способны взаимодействовать с проявлением, интегрироваться с ним, а значит, нашей мудрости и силы совершенно недостаточно. Мы игнорируем принцип Пракрити, а когда мы его игнорируем, мы не развиваемся. Тогда Пракрити, чуть-чуть коснувшись нас раджасом, тамасом, сатвой, получает над нами власть. Потому что как бы мы ее ни отрицали, если у нас нет способности растворять силу Пракрити, она имеет над нами власть. Другое, тьма – это этернализм. Этернализм значит почитать проявленное, это значит привязываться к Пракрити, укореняться в двойственных субъект-объектных отношениях. Например, мыслить «я постоянная личность, с моими такими чертами, качествами, телом, я буду всегда таким, я есть нечто неизменное, это есть нечто стабильное, незыблемое». Мыслить «материальный мир существует отдельно от меня, он постоянен». И почитать это как бы кажущееся иллюзорное постоянство материального мира. Великие цари, великие политики, те, кто добиваются там колдовской власти, это все почитатели, пракрита-ситхи материального мира. Все, кто привязан к двойственным представлениям о мире. Все это этернализм. Трудно описать все многообразие этернализма. То есть этернализм даже может выражаться вот в двойственном поклонении божествам. Когда мы мыслим божество заключенным в камне, в образе, в дереве, тоже форма этернализма. Мы, конечно, накапливаем заслугу таким образом, но, пребывая в этерналистском почитании, невозможно говорить о реализации освобождения истины Двайты. Потому что мы смотрим на камень, смотрим на имя, смотрим на форму, смотрим на дерево, на какие-то красивые атрибуты, но суть божества мы не постигаем. Суть божества не этерналистская. Потому что божество – это бесконечное сознание, это сам абсолют вне субъекта объекта.
Воистину, отлично то, говорится от проявленного и отлично от непроявленного. Так слышали мы от сведущих, которые нам это разъяснили.
Итак, эти две крайности, проявленный материальный мир, в материальном мире проявленному поклоняются все сансарные существа. То есть сансарный мир и сансарные существа с их кармическим видением – это все поклонники, чистые преданные проявленного. Культ успеха, культ богатства, культ материальных привязанностей, культ материального развития – это все поклонение проявленному. Это этернализм. И учение доктрины, признающее проявленность саму по себе вне субъекта объекта, это тоже этернализм. Но этернализм даже современная квантовая физика уже начала полностью превосходить, введя понятие наблюдателя, который участвует в квантовых процессах. То есть современная квантовая физика, она уже говорит, никакого этернализма реально не существует. В любом наблюдаемом квантовом процессе всегда есть наблюдатель, и этот наблюдатель влияет на результаты. То есть как только мы поднимаемся в такую область, никто не может сказать, что я уже отделен от наблюдаемого. Наблюдающие наблюдения и наблюдаемое, и процесс наблюдения является одним. Так преодолевается даже на научном уровне этернализм сейчас. Тогда они говорят, но это характерно для квантовых процессов, это не характерно для макрообъектов. Но с точки зрения санатанадхармы, это характерно для всех объектов. Просто силы наблюдателя, человека, недостаточно, чтобы влиять на макрообъекты, а силы божества достаточно. Потому что Ну, воля, духовная сила человека очень мала. Другая крайность – нигилизм. Сила непроявленного. И вот тот, кто любитель проявленного или любитель непроявленного, любитель впадать в крайности, этернализм и нигилизм, он должен перечитывать строку из Ишаваси Упанишады и преодолевать. Любитель непроявленного означает: я ненавижу имена, я ненавижу формы, я ненавижу органы чувств, я ненавижу контакт, я ненавижу тамас, раджас, сатву, любую динамику, я желаю только пустоты. Я не понимаю проявления, я боюсь проявления. Ненавижу, я хочу от него отделиться и уйти в ту область, где есть абсолютная пустота. Я хочу зафиксироваться в пустоте навечно и никогда из нее не выпадать.
Воистину, тот, кто знает и проявленное, и уничтожение оба вместе, посредством уничтожения, перейдя через воистину от... в кромешную тьму входят те, кто почитает непроявленное, и в еще большую тьму те, кто страстно привержены к проявленному. Воистину отлично то, говорится, от проявленного и отлично от непроявленного.
И вот это коренная фраза Ишаваси Упанишады, от которой, понимание которой зависит очень многое, наша духовная реализация. Что брахман отличен как от проявленного, так и непроявленного. Он находится за пределами этих двух. Он еще тоньше, он способен включать в себя эти две. И что такое непроявленное? Например, причинный мир – это непроявленное. Когда вы спите, нет никакого проявления. Есть только сознание, сознание как таковое. Различные виды пустоты, различные виды пространства. Переживание их является причиной перерождения божеством мира без форм. И вот те, кто почитают непроявленное, могут получать тело в виде непроявленного сознания. Можно в нем жить миллиарды лет, продолжительность жизни очень велика. И в каком-то смысле это счастливое состояние, потому что там нет тревог. Ну, представьте, нет тела, нет мыслей. Есть только чистое сознание. Вас нельзя, никакая мошка не может укусить. Тело не может заболеть, потому что его просто нет. Вы не можете там даже встретиться ни с кем. Никто не может вам сказать никакого слова плохого. Слов нет, мыслей нет. Даже ваши мысли не могут вас искушать. Никакая плохая мысль, огорчительная мысль не может коснуться, потому что мышления тоже нет. Вот все, все беды, которые есть в материальном мире, все проблемы и страдания не могут дойти туда. Там нет дождя, нет холода, потому что элементов нет. Не может быть землетрясения, просто земли нет. Нельзя постареть, времени нет. Это области... Карана Локи, причинного мира. Причинного. Не совсем понял вопрос.
Ну, если в области сознания брахмана есть такие, как вы говорите, да?
Да, да.
Непроявленные, есть такие проявленные.
Да.
Он получает опыт, и там он получает опыт.
Да, да. Это тела брахмана. То есть это... Тело, о котором мы говорим, называется праджня, тело Абсолюта. Если оно неосознанно и в этом теле создается индивидуальность, как в мире людей, оно тоже становится формой неведения. То есть не вопрос, что эти области неправильные, а вопрос, что наш эгоистичный подход к этим областям, желание их присвоить, заполучить и обосноваться там в виде эго, вот он является формой неведения. Можно так сказать. То есть наше цепляние за эти области. И вот когда душа желает зацепиться за эти области, желает уйти в них и постоянно пребывать там, потому что там нет тревог, нет проблем. Эти области могут быть даже радостными, но в них нет глубины понимания Абсолюта. В них нет духовного развития, эволюции, о котором говорит Веды. Веды говорят, абсолют выше, надо возвыситься и над проявленным, над непроявленным. Надо возвыситься над землей, человеческим материальным воплощением и над пустотой. Есть нечто, которое две этих двойственности, две этих противоположности соединяет, способно вместить и то, и другое, которое запредельно по отношению к ним. Это и есть абсолют, это и есть Брахман.
Тот, кто знает и проявленное, и уничтожение, оба вместе, посредством уничтожения, перейдя через смерть, посредством проявления достигает бессмертия. Золотым диском сокрыт лик истины. Его открой ты, питающий все живое Пушан, мне, приверженному истине, чтобы я увидел. О Пушан, о единственный провидец, о Яма, о Сурья, о потомок Праджапати, рассей свои лучи, устрани свое сияние. Тот, твой прекраснейший образ, его я вижу, тот Пуруша, я сам. Пусть теперь дыхание жизни сольется с веянием бессмертия, а это тело обратится в пепел. Ом. О сознание, помни содеянное, помни. Помни содеянное, помни. О Агни, веди нас благим путем к процветанию. О Бог, знающий все деяния и пути, избавь нас от греха, совращающего с пути, и мы многократно возгласим Тебе слова почитания. Такова Иша Упанишада Шукла Яджурведы.
Om.